Тогда последний вопрос. Почему ты хочешь, чтобы я остался, Фелисин?»
Она не сразу решилась ему ответить, гадая, как он воспримет правду.
«Ну, уже что-то. Совсем недавно мне было бы наплевать. Потому что так ты выживешь, Геборик. Я предлагаю это ради Бодена».
Не поднимая головы, бывший жрец медленно провел запястьем по запыленному лбу.
«Возможно, — проговорил он, — мы еще научимся понимать друг друга».
Ко входу в канал вела широкая лестница, более 1000 ступеней. У ее подножья, на бывшем дне, выстроили в более поздние времена невысокую стену, к которой крепился полотняный навес. Рядом виднелся измазанный пеплом очаг, а старые булыжники, которые прикрывали тайник, валялись теперь вокруг выпотрошенной пирамиды из камней. Причиной выкрика таблака стали 7 полусъеденных трупов, которые лежали на территории лагеря, укрытые покровом из мух. Кровь на мелком белом песке явно пролилась не больше нескольких часов назад. Она все еще была чуть клейкой на ощупь. В воздухе стояла вонь вывернутых кишок. Леоман присел рядом с лестницей, разглядывая звериные следы, которые уходили обратно в город. Несколько минут спустя он взглянул на Таблакая. «Если захочешь этого убить, пойдешь один», — сказал он. Великан оскалил зубы. «Ненавижу, когда кто-то путается под ногами», — ответил тот, сбросил на землю бурдюк с водой и свернутое одеяло и обнажил деревянный меч, держа его так, будто это была просто веточка. Прислонившийся к каменной стене Геборик фыркнул.
«Собираешься выследить одиночника? Думаю, ты приближаешься к среднему сроку жизни в своем племени, если остальные столь же глупы, как ты. Ну, лично я о твоей смерти горевать не буду».
Таблакай не нарушил слово и не обратился к Геборику. Только ухмылка стала шире. Он обернулся к Леоману.
«Я отмщение Рараку против подобных захватчиков».
«Если так, отомсти за моих родичей», — ответил воин пустыни.
Таблакай сорвался с места и побежал, перепрыгивая через ступени. Остановился только на самом верху лестницы, чтобы осмотреть следы. В следующий миг он шагнул вперед и скрылся из виду.
«Одиночник его убьет», — сказал Геборик.
Леоман пожал плечами.
«Возможно. Однако Шаик далеко заглянула в его будущее».
«И что увидела?» — спросила Фелисин.
«Она не сказала, но ужаснулась увиденному».
«Провидица апокалипсиса ужаснулась?»
Фелисин взглянула на Геборика. Бывший жрец помрачнел, словно только что услышал подтверждение какому-то предчувствию, которое сам испытывал.
«Леоман», — проговорила она, — «расскажи мне о других ее видениях».
Воин начал оттаскивать тела своих родичей на край лагеря. Услышав вопрос, он остановился и поднял глаза.
«Когда ты распахнешь святую книгу, они сами откроются тебе. Это дар Дриджны, один из многих».
«Ты хочешь, чтобы я провела этот обряд до того, как мы доберемся до лагеря?»
«Ты должна. Обряд — подтверждение того, что ты действительно Шаик Возрожденная».
Геборик хмыкнул.
«А что именно это значит?»
«Если это не так, обряд убьет ее». Древний остров высился холмом с плоской вершиной над потрескавшейся глинистой равниной. Серые выветренные столбы отмечали древний причал и более мощный пирс у давней границы прибоя. На земле кучками валялся мусор, который когда-то сбрасывали за борт. В ямах на земле, бывшей некогда илистым дном бухты, поблескивала рыбья чешуя. Присев рядом со скрипачом, Мапп посмотрел, как Икарий поднимается на растрескавшиеся остатки дамбы. Крокус остановился позади Трелля, рядом со стреноженными лошадьми. Юноша стал до странности молчалив с последнего привала. В движениях его появилась выверенная точность, словно Крокус сковал себя клятвой терпения. И, видимо, неосознанно даруджиец начал подражать Икарию в манерах и речи. Маппо это не повеселило, но разозлило. Ягг всегда производил на людей ошеломительный эффект. Во многом потому, что никогда ничего не делал на публику, не притворялся.
«И все равно, лучше бы Крокус подражал скрипачу. Этот солдат — чудо в своем роде».
«Икарий так карабкается наверх, будто знает, куда идет», —
— заметил сапер. Маппо вздрогнул. «Я пришел к тому же наблюдению», — печально признал он.
«Вы с ним были тут раньше?»
«Я не был скрипач. А вот и Карий, да, он уже странствовал по этой земле прежде».
«Но как бы он узнал, что вернулся в то место, где уже бывал?»
Трель покачал головой. «Никак. И никогда прежде не узнавал. Неужели рушатся благословенные стены? О, королева грез! Верни Икария в блаженство неведения. Умоляю тебя».
«Пойдем-ка к нему», — проговорил скрипач, медленно поднимаясь.
«Я бы лучше...»
«Как хочешь», — ответил солдат и двинулся за Яггом, который скрылся в поросших терновником развалинах города за дамбой. Через несколько мгновений Крокус тоже прошел мимо Маппо. Трель поморщился.
«Кажется, старею, раз горе так напугало меня».
Он вздохнул, поднялся и потрусил за остальными. Груды мусора у основания дамбы представляли собой опасную осыпь из расколотого дерева, больших кусков гипса, кирпичей и черепков. Добравшись до середины подъема, скрипач хмыкнул и остановился, чтобы выдернуть из кучи сероватую деревянную палку.
«Надо кое-что заново обдумать», — пробормотал он, оборачиваясь. «Тут все дерево окаменело».
«Ага», — сказал Крокус. «Дядя когда-то мне описывал этот процесс. Дерево напитывается минералами, но на это вроде бы уходят десятки тысяч лет».
«Ну, высший маг пути Дрис управился бы с такой задачей так, что моргнуть не успеешь, парень».
Маппо поднял осколок керамики. Не толще яичной скорлупки, небесно-голубой и очень твердый. На черепке виднелся торс фигуры, черный с зеленым контуром. Изображение было строгим, стилизованным, но, несомненно, человеческим. Трель выронил осколок.
«Этот город умер задолго до того, как высохло море», — проговорил скрипач и снова полез наверх.
Крокус окликнул его.
«Откуда ты знаешь?»
«Тут все водой побито, парень. Волны расшатали эту дамбу. Века и века волн. Я же вырос в портовом городе, помнишь? Я видел, на что способна вода. Император приказал вычерпать Малазанскую бухту, прежде чем строить имперский причал. Показались старые дамбы и все такое».
Выбравшись на вершину, сапер остановился, чтобы перевести дух.
«Все тогда увидели, что город Малаз древнее, чем кто-либо мог подумать».
«И что уровень моря с тех пор поднялся», — заметил Маппо.
«Ага».
С вершины дамбы открывался вид на город. Развалины сильно выветрились, но все равно было совершенно очевидно, что город был целенаправленно уничтожен. Каждое здание разрушили до основания, использовав катастрофические силу и мощь. Все свободное пространство заросло чахлым кустарником, а на фундаменте и грудах обломков удержались низкие, искривленные деревца. Больше всего здесь было статуй. Они обрамляли широкие колоннады и занимали ниши на стенах зданий. Повсюду валялись мраморные куски тел. Все в том же строгом стиле, который Маппо увидел на черепке. Треллю набор изображенных фигур показался вдруг знакомым.
«Легенда, которую рассказывают в Яггодане, предание, что сохранили старейшины моего племени».
Икария нигде не было видно.
«Куда теперь?» — спросил скрипач.
Тихий стон поднимался в голове Трелля, так что пот выступил на темной коже. Маппо шагнул вперед.
«Унюхал что-нибудь?»
Он не услышал вопроса сапера. Планировку города по развалинам было трудно установить, но Маппо шел по мысленной карте, рожденной воспоминанием о легенде, ее модуляции, ее точного метра, звучащего в гортанном, грубом диалекте древнетрельского. Народы, не знающие письменности, достигали в использовании устной речи ошеломительных высот. Слова были числами, кодами, формулами. В словах крылись тайные карты, счет шагов, рисунки человеческих умов, историй, городов, континентов и путей. Племя, которое приняло к себе Маппо столько веков назад, решило вернуться к древним обычаям, отказаться от новшеств, которые губили Треллей. Старейшины показали Маппо и остальным все, что могло исчезнуть. Силу, что жила в пересказе преданий, в ритуале разворачивания памяти. Маппо знал, куда ушел Икарий. Он знал, что найдет там Ягг. Сердце дико колотилось в груди, Трель уже почти бежал по развалинам, пробираясь через заросли терновника, шипы которого рассекали даже его толстую кожу.
«Семь главных улиц в каждом граде Первой Империи. Небесные духи смотрят на священные числа. Семь скорпионьих хвостов, семь жал, направленных на круг песка. Все, кто желал принести подношение семи святым, искали круг песка».
Позади его окликнул скрипач, но Трель не ответил. Он уже нашел одну из изогнутых улиц и бежал к центру. Когда-то внутри огороженной площади стояли семь тронов со скорпионьими хвостами, каждый 77 сажений в высоту. Все они были разбиты.
Ударами меча, бесконечно крепкого оружия, в руках, которым придала силу ярость почти непостижимая.